Тот, не найдя в родном городе занятия по душе, имел глупость записаться в Гродно в армию Тадеуша Костюшко. Когда русские войска заняли город, он с несколькими товарищами бежал в Новогрудок. И был очень удивлен, узнав о том, что его Бася якшается с таинственным чародеем, живущим в замке, о котором рассказывали самые невероятные истории. Состоялось бурное объяснение, из которого юноша узнал, что делала она это не по своей воле, а для спасения родного города. Ему, волей-неволей, придется смириться и помочь ей, нарушив присягу. Однажды к Франтишеку явились городские магистраты. Они смотрели на Басю похотливыми взглядами и перешептывались, цинично хихикая. Франтишек, выслушав отцов города, выгнал их из дома, обругав последними словами. Однако, когда пришло известие о поражении при Мациёвицах, магистраты вернулись. И на этот раз оружейник вынужден был позвать внучку.
«То, что они предлагают тебе, отвратительно», — сказал он, — «но, похоже, необходимо. Иначе наш город будет разграблен и погибнет много хороших людей».
Магистраты решили, что Бася должна соблазнить Морица Беневского и шпионить за ним, чтобы помочь сдать город без боя, когда придет время. Сначала девушка не хотела и слышать об этом, но на нее давили, живописуя зверства русских солдат. В конце концов, Бася согласилась. Однако Морец Беневский остался совершенно равнодушен к чарам внучки оружейника. Девушку это даже немного задело. До сих пор мужчины ходили за ней табунами, исполняя любое желание, баловали и сыпали комплиментами. Но, с другой стороны, так оно было даже лучше. Беневский был слишком стар и совсем ей не нравился. Зато таинственный колдун пан Януш неожиданно оказался очень привлекательным молодым человеком, а не противным старикашкой, как ей представлялось ранее. Одевался он очень просто, но со вкусом. Был всегда вежлив и обходителен. Только очень молчалив. Они с Басей понравились друг другу с первого взгляда. И поэтому, когда настало время безжалостно предать Януша, это повергло девушку в ужас и уныние. В ту ночь ее жених стоял в карауле на дозорной башне. Он знал, что там, среди леса, в полной темноте, на город надвигаются колонны русской пехоты. Офицерам отдали строгий приказ не начинать атаку, пока не увидят сигнал.
«Какой же будет сигнал?» — задал вполне резонный вопрос командующему один из полковников. «Не волнуйтесь, когда это случится, вы поймете», — туманно ответил Ферзен.
Бася должна была похитить ключи от подвалов, где хранилась адская взрывчатка, изготовленная алхимиком Тадеуша Костюшко. Я же надеялся, что когда огонь доберется до конца запального фитиля, пан Януш как следует поджарится, испытав все мучения, положенные грешникам в кругах ада. Ведь сам он уже прошел эти круги. Почти месяц юноша был вынужден наблюдать, как его красавица-невеста ходит вечерами во дворец, а возвращается домой только под утро. Уж лучше было бы гореть в преисподней. Но поделать с этим он ничего не мог. Я же попал в ловушку. Даже если бы ему удалось уговорить Басю бежать с ним, Новогрудок со всех сторон обложили вражеские войска, не особо церемонившиеся с теми, кто пытался выбраться из города. В случае, если бы их схватили свои, кирпичная стенка и взвод солдат стали бы печальным завершением его короткой жизни. Поэтому приходилось, скрипя зубами, подчиняться членам магистрата. Вдруг он увидел метнувшуюся внизу тень. Вскоре на вершину башни поднялась Бася. Ее трясло от пронизывающего холодного ветра и страха. В руке она сжимала кольцо с длинными ключами.
«Я отравила пана Януша», — солгала девушка.
Она получила именно такой приказ от главарей заговора. Один из местных аптекарей снабдил ее быстродействующим ядом. Но Бася не смогла пустить его в ход. Она делила с Янушем постель почти месяц. Ей было по-настоящему хорошо с этим странным, но интересным человеком, рассказывавшим, что через 100 лет люди научатся летать по воздуху, как птицы, а корабли начнут строить из железа, и они будут размером с небольшой город. Бася подсыпала ему вместо яда снотворного и оттащила в винный погреб, где он имел все шансы выжить, когда вокруг все начнет рушиться. Я же взял факел, и они спустились в подвалы дозорной башни. У дверей порохового погреба дремал в обнимку с фузеей беспечный часовой. Жених Баси выстрелил в него из пистолета. Девушка никогда не видела, как убивают человека, поэтому охнула и застыла над распластавшимся на каменном полу мертвецом. Я же выхватил у нее ключи, открыл замок и, пригнувшись, вошел в просторный подвал. Он знал, где лежит самая разрушительная взрывчатка пана Януша, которую тот называл динамитом. Вынув из ящика одну из шашек, он вставил в нее длинный запальный шнур, который должен был тлеть не меньше получаса, размотал его и поджег. За это время они с Басей по подземному ходу должны были бежать из замка. О подземном ходе не знали даже Морец Беневский и Януш. Эта тайна была известна только недавно отошедшему в лучший мир старому смотрителю замкового дворца и ксёндзу фарного костела, в который и вел ход. Юноша и девушка едва успели выбраться из-под земли, как новогрудский замок с невероятным грохотом взлетел на воздух.